Позвала тебя маленькая пташка с красным полосатым клювом. Прокричала она над Ситчем табор, и отнесли тебя на могильное поле. Плач по лето второму. Лето проснулся от позвякивания водных колец в волосах женщины. Он посмотрел в проем открытой двери своей кельи и увидел сидевшую там Сабиху. Полупогруженный в наркотический дурман, он увидел сейчас то, что открыло ему недавнее видение. Сабиха была на 2 года старше того возраста, когда большинство фрименских женщин уже замужем или, по меньшей мере, обручены. Следовательно, ее семья бережет ее для чего-то или для кого-то. Девушка, очевидно, уже давно пересиживала свой брачный возраст. Затуманенное видениями зрения все-таки позволило ему разглядеть, что женщина похожа на образ из древнейшего земного прошлого. Темные волосы и светлая кожа, глубоко посаженные глаза, синие на синем. Тень придавала им зеленоватый оттенок. У нее был маленький нос, большой рот и острый подбородок. Сабиха была живым свидетельством того, что план Бины Гессерит известен, или о нем догадываются здесь, в Якуруту. Они хотят возродить старый империализм фараонов с его помощью. Зачем же тогда эти попытки принудить его к браку с собственной сестрой? Несомненно, Сабиха не могла предотвратить этого. Однако его тюремщикам план Бины Гессерит был известен. Но как они об этом узнали? Они не могли проникать в чужие видения. Они не могли бывать вместе с Лето там, где жизнь превращалась в подвижную мембрану, проникающую в иные измерения. Рефлексивные и повторяющиеся видения, в которых неизменно присутствовала Сабиха, принадлежали только и исключительно Лето. Кольца снова звякнули в волосах Сабихи, и этот звук спугнул видение. Теперь он точно знал, где находится и чему научился. Это знание не могло быть стерто ничем. Нет, это не паланкин, не звон колец, не песня путников, нет. Он находится здесь, в келье Якуруту, вовлеченный в самое опасное из путешествий, туда и обратно. К Алясунна Вальджамас, из реального мира чувств и обратно, в иллюзорный мир видений. Что она делает там со своими кольцами, звенящими в волосах? О да, она готовит варево, которым будут потчевать сегодня его, Лето Атрейдеса, те, кто схватил его и держит в неволе. Это зелье, которое держит его в реальном мире только наполовину, будут давать ему до тех пор, пока либо он умрет, либо исполнятся планы его бабки. Каждый раз, когда он думал, что победил в этой схватке, они тотчас отсылали его назад, в небытие. Леди Джессика оказалась права, старая ведьма. Но кое-что надо сделать, не откладывая. Все воспоминания о прошлой жизни всех его предков бесполезны. До тех пор, пока он не научится организовывать данные о них и не сможет вспоминать их по первому требованию. Сейчас эти жизни живут в условиях полнейшей анархии. Одна или несколько из них могут полностью подавить его волю. Специя и ее неумеренное потребление им здесь, в Якуруту, стали отчаянной азартной игрой. Гарни ждет знака, а я отказываюсь его дать. Насколько же хватит его терпения? Он внимательно посмотрел на Сабиху. Она откинула с головы капюшон, и на висках стала видна ее племенная татуировка. Сначала Лето не узнал ее, но потом припомнил, где он находится. Да, Сич Якуруту до сих пор жив. Лето не мог понять, следует ли ему ненавидеть бабку или, наоборот, благодарить ее за то, что она с ним сделала. Она хотела, чтобы его инстинкты проникли на уровень сознания. Но что такое инстинкты? Это расовая память на то, как справляться с кризисными ситуациями. Его прямой доступ к памяти живших до него представлял такую возможность без всякой специи. Теперь, когда отношения со множественной предковой памятью были упорядочены, надо было как можно тщательнее скрывать это от Гарни. Но не было способа спрятать это от Намри, Да, на Амри это большая проблема. Сабиха вошла в келью с чашей в руках. Свет, падавший от двери, образовывал вокруг ее волос восхитительные радужные круги. Она осторожно приподняла его голову и начала кормить из чаши. Только теперь Лето понял, насколько он ослаб. Он позволил ей кормить себя, но ум его в это время был далеко, беседуя с Гарни и Намри. Они верили ему, Намри верил больше. Но даже Гарни не мог отрицать того, что сообщали ему чувства Лета о Дюне. Сабиха вытерла ему рот подолом платья. «Ах, Сабиха!» — подумал он, вспомнив недавнее видение, наполнявшее его сердце болью. «Много ночей грезил я у открытой воды, и ветер проносился у меня над головой. Много ночей провела моя плоть возле змеиного гнезда, а я мечтал о Сабихе во время летнего зноя. Я видел, как она складывает испеченные на докрасна раскаленных противнях сдобренные специи хлебы. Я видел чистую воду каната, тихую и гладкую. Но в моем сердце бушевала буря. Вот она пьет кофе и ест. Зубы ее поблескивают в тени. Я вижу, как она вплетает мои водные кольца в свои волосы. Янтарный аромат ее груди задевает струны моих самых сокровенных чувств. Она мучит меня и сжигает мою душу одним только своим существованием. Как ни сопротивлялся Лето натиску этой страсти, все было тщетно. Замороженный шар его пространственно-временной памяти взорвался. Мальчик явственно ощутил, как в его объятиях ритмично движется, издавая сладострастные звуки, женское тело. Они впитывали ощущения всем своим телом, губами через влажное хрипловатое дыхание, языком. Перед мысленным взором возникали видения каких-то спиралей. В мозгу же звучал исступленный голос «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!». Жаркое, распирающее, взрослое ощущение появилось у Лета в паху. На всем теле выступил пот, наступила кульминация. О, как сладко будет испытать все это наяву! «Сабиха!» — страстно зашептал Лето. «О, моя Сабиха!» Как только ее подопечный вошел в нужную глубину транса, Сабиха поставила на пол чашу и вышла, остановившись у выхода, чтобы доложить обо всем Намри. «Он снова произносит мое имя», — сказала она. «Иди и сиди с ним», — сказал Намри. «Мне надо найти Холика и обсудить это с ним». Сабиха вынесла чашу с остатками варева и вернулась в келью. Сев на край ложа, она принялась разглядывать затененное лицо мальчика. Вот он открыл глаза, протянул руку и коснулся кончиками пальцев щеки девушки. Он заговорил, рассказывая ей о видении главной героини, которого была она, Сабиха. Пока он говорил, женщина положила свою ладонь на его руку. «Какой он сладкий! Какой сла...» Она прилегла рядом с ним, подложив под голову его руку. Сабиха уснула глубоким сном еще до того, как Лето высвободил руку. Он сел, чувствуя всю глубину своей немощи. Специи и видения истощили его, выпили до дна. Он оглядел келью, стараясь хоть чуть-чуть взбодриться, и поднялся с ложа, не потревожив Сабиху. «Надо уйти». Хотя он понимал, что в таком состоянии уйти далеко не сможет. Лето медленно застегнул конденс костюм, собрал лежавшую возле ложа одежду и вышел наружу. Вокруг были люди, занятые своими делами. Они знали его, но не были обязаны за ним следить. Намри и Холик скоро узнают, что он сделал. Сабиха спит не слишком глубоко. Мальчик увидел боковой лаз и храбро спустился в него. Сабиха действительно мирно спала, когда в келью вошли Холик и Намри. Женщина быстро села, протерла глаза, увидела пустое ложе дядю, стоявшего позади Холика, и выражение гнева на их лицах. Первым заговорил Намри. «Да, да, он ушел». «Как ты его упустила?» — в ярости прошипел Холик. «Как это могло случиться?» «Видели, как он пошел к нижнему выходу», — произнес Наамри до странности спокойным тоном. Сабиха, съежившись от страха, стояла перед мужчинами, силясь вспомнить, что произошло. «Я не помню, я ничего не помню», — повторяла она.
«Наступает ночь, а он очень слаб», — сказал Наамри. «Он не сможет уйти далеко».
Холик резко повернулся к нему. «Ты хочешь, чтобы мальчик умер?»
«Это не слишком меня огорчит».
Холик снова обернулся к Сабихе. «Расскажи мне, что произошло?»
«Сначала он коснулся моей щеки, говорил о своем видении, где мы были вместе».
Она посмотрела на пустое ложе.
«Он заставил меня уснуть. Это было какое-то волшебство».
Холик взглянул на Наамри. «Он не может прятаться где-нибудь внутри!»
«Нет, его бы нашли, заметили. Нет, он направлялся к выходу. Его здесь нет».
«Волшебство!» — продолжала бормотать Сабиха.
«Никакого волшебства», — заявил Наамри. «Он просто загипнотизировал ее. Он и со мной чуть было это не проделал. Сказал, что я его друг».
«Но он очень слаб», — сказал Холик.
«Только телом», — возразил Наамри. «Но далеко он не уйдет. Я испортил пяточные насосы его костюма. Он умрет от обезвоживания, если мы его не найдем».
Холик едва не ударил Наамри, но вовремя сдержался. Джессика предупреждала, что Наамри, возможно, придется убить парня. Господи, до чего они дошли? Атрейдесы против Атрейдесов. «Может быть, он просто побрел, куда глаза глядят? Может быть, он просто не вышел из транса?»
«Какая разница?» — возразил Наамри. «В любом случае, если мы его не найдем, он умрет».
«Начнем искать его на рассвете», — решил Холик. «Он взял с собой фримплект?»
«У входа всегда лежит несколько штук», — сказал Наамри. «Он был бы полным дураком, если бы не взял один, но он не произвел на меня впечатление дурака».
«Тогда пошли сообщения нашим друзьям», — сказал Холик. «Расскажи им, что произошло».
«Этой ночью не будет никаких сообщений», — ответил Наамри. «Надвигается буря. Племена следят за ее продвижением уже 3 дня. Она будет здесь в полночь. Все средства связи отключены. Спутники перестали выходить на связь с нашим сектором 2 часа назад».
Холик судорожно вздохнул. «Если мальчика застигнет буря, он без сомнений погибнет. Ветер сожрет его плоть и измельчит кости. Вымышленная смерть станет реальной». Он изо всех сил ударил кулаком в ладонь. «Буря может запереть их в ситче. Они не смогут даже носа из него высунуть». Накопившееся в воздухе электричество уже отрезало ситч от внешнего мира. «Дистранс!» — произнес Холик. Ему пришло в голову, что можно записать сообщения на сигналы летучих мышей и передать их по аварийной системе. Наамри отрицательно покачал головой.
«Летучие мыши не летают в такую погоду. Они чувствуют бурю лучше, чем мы, и прячутся в скалах до тех пор, пока не уляжется ветер.
Правда, можно связаться со спутником, чтобы нас снова включили. Тогда мы сможем хотя бы найти его останки».
«Он не погибнет, если взял с собой фримплект и зароется в песок во время бури», — сказала Сабиха.
Выругавшись себе под нос, Холик резко повернулся и стремительно вышел из кельи.